Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня сегодня замечательный диалектолог, то есть специалист по звучанию и значению звучания, если можно так сказать, родного языка, в данном случае русского, Ольга Геннадьевна Равнова. Здравствуйте.
Здравствуйте, Петр Маркович.
Филолог, лингвист, Институт русского языка имени Виноградова. И мы как-то договаривались с вами, что вы расскажете нам, что такое диалектология. И мы, чего скрывать, друг друга знаем давно и бывали даже вместе в экспедициях. И в этом смысле диалектолог и археолог имеют некое общее схождение.
Согласна, безусловно, это так.
Да, потому что это полевой сезон. Нет, полевой сезон, поездка. Да. Этнографы тоже, безусловно, с нами вместе. И многие биологи, которые полевики, охотоведы. Там можно найти много очень профессий людей, которые выезжают на место исследования своего. Так вот, расскажите, пожалуйста, нам о диалектологах, которые вам встретились по пути вашей жизни, которые вас учили, ну, наверное, уму-разуму, приемам и отношениям к жизни, в первую очередь, я думаю. Ведь учитель — это тот, кто жизни учит, на самом деле, а потом уже и профессии.
Петр Маркович, спасибо. Я благодарна вам за то, что вы меня пригласили на эту передачу, и я с удовольствием расскажу и о своей специальности, и о людях, диалектологах старшего поколения, которые для меня и таких, как я, и моложе меня, являются учителями, и расскажу прежде всего о том, кто мы такие. Вот вы совершенно справедливо назвали людей разных специальностей, жизнь которых, профессиональная жизнь которых связана с поездками, с экспедициями. Диалектологи едут в русскую деревню. Мы русские диалектологи, мы изучаем диалекты русского языка, и мы едем в русскую деревню. И записываем, фиксируем сейчас уже на современную дигитальную технику особенности живой русской диалектной речи.
А почему не в город? Почему вы в город не ездите? Почему вы обязательно в деревню ездите? Деревня уже практически вымирает или вымерла. Во всяком случае, не имеет уже главенствующего значения деревенское население. Люди переехали в города, и если вам нужно найти какое-нибудь оконье, щеконье, соконье, все это, наверное, есть в городах, ли осталось или нет?
Нет, не осталось. Городская речь и деревенская речь, безусловно, отличаются друг от друга. И диалектом называют территориальную разновидность русского языка. Вообще говоря, любой язык, когда он занимает более или менее обширную территорию, а русский язык занимает обширнейшую территорию, то он не может в каждой точке этой территории быть одинаковым. Он, безусловно, какими-то своими чертами отличается. И вот диалектный ландшафт русский чрезвычайно разнообразен. Если задать вопрос, сколько диалектов в русском языке, то выяснится, что вообще такой вопрос некорректен. Посчитать диалекты невозможно. Что двор, то говор, что деревня, обязательно в ней найдутся какие-то особенности, которые отличают ее от соседней деревни.
Но все-таки это не диалект. Все-таки это особенности деревни Ивановка и Распопиха. В Распопихе, не знаю, там говорят гусь, а в Ивановке гусь. И вы знаете, что одни южные, а другие северные.
Петр Маркович, вот гусь и гусь,
да.
Если Ивановка, и как вы назвали деревню?
Ну, Распоповка, допустим.
Распоповка. Вот так может быть, если эти две деревни находятся, например, в Сибири. Если это так называемые говоры вторичного образования.
Заселение.
Или вторичного заселения. Да, это означает, что в одну деревню пришли и поселились южаки по говору, а во вторую деревню – северяне. Вот на территории Центральной России такой ситуации быть не может. Чтобы были две разные деревни с разными говорами.
Так вот вы говорите, две деревни, уже два говора.
Я имею в виду, что они чем-то отличаются. То есть, это, скажем, могут быть акующие говоры и абсолютно одинаковые по многим характеристикам, но в одной деревне там говорят листик, например, а в другой деревне то же самое назовут противень.
Угу.
Вот. И поэтому отличие листик или противень, они поймут, из какой деревни ты, девка, происходишь, например.
А в третьей деревне будут говорить как?
А вот что, а в третьей деревне
понимаете,
могут называть
вот
как-нибудь
по-разному. Мне, я только возражаю против одного, что как вы сказали, что сколько деревень, столько и говоров. Вот не замечал я этого. Я замечаю, что, скажем, там вокруг моего проживания, конкретно, там, скажем, под Волочком, есть один говор. И Александра зовут Сагой. А где не слышал больше, скажем. А в каком-нибудь Калязине так не говорят. Там говорят на «о», напирая, вот, «окая», потому что Ярославская рядом, вот.
Ну, вы живете на территории,
вроде, где проходит... Вроде там Тверская и там Тверская, а это... из Оглоса вот это, или как это у вас называется?
Из Оглоса, да, совершенно верно. Там проходит граница между окающими говорами и акающими говорами. А, соответственно, это будут говоры с разными системами.
Понятно. Ну, хорошо. Простите, что прицепился. Это интересно. А, значит, и думаю, что и слушателям нашим будет не бесполезно услышать такие слова и вспомнить, как у них акают или окают, цокают или щекают на родине или там, где они отдыхать привыкли. Все же, что такое диалектологи, скажем, и кто вас втянул в это дело?
Вот. Как получилось? И диалектологи изучают как раз территориальные разновидности русского языка. Наступает лето, и в разные концы нашей страны отправляются диалектологические экспедиции. И так происходит, слава богу, и до сих пор. И вот для того, чтобы лингвист по образованию...
А это происходит ведь не только в России, правда?
Да, конечно, конечно. Вот я вначале сказала, что любой язык, распространенный на более или менее обширной территории, будет иметь свой диалект. Конечно. Но в данном случае я говорю о русской диалектологии.
Ну, понятно.
Вот. И эти экспедиции проводятся и сейчас, хотя вот вы сказали о том, что русская деревня разрушена и исчезает практически, деревенская цивилизация, крестьянская цивилизация действительно в 21 веке исчезает, и тем необходимее становятся наши поездки, потому что из каждой поездки мы все равно привозим новые материалы, мы привозим... новые слова, мы обнаруживаем какие-то новые явления, которые не были обнаружены
описаны,
раньше.
И
обнаружены, и затем описаны, и охвачены, да. И поэтому экспедиции эти существуют. Вот. Вообще говоря, у нас диалектологов, во-первых, нас диалектологов не так много по всей России, но вот где-то мы считали нас около сотни. При этом в любом городе, ну, областном-то уж точно, а иногда и районном, где существует университет или педагогический институт, там обязательно есть диалектологи, которые занимаются изучением говоров, которые окружают, соответственно, тот или иной...
Самару ли, Пензу ли...
Самара ли, Пенза, Саратов, Омск, Иркутск, Рязань и так дальше. Вот диалектологи есть везде. Но для того, чтобы лингвист стал диалектологом, вот выбрал себе именно эту специализацию, в этом человеке должны сойтись много свойств, много характеристик. Во-первых, он должен быть хорошим лингвистом. То есть разбираться, скажем, не только в фонетике, то есть в звучащей стороне речи, да, но он должен знать хорошо и грамматику русского языка, и лексикологию русского языка, и стилистику русского языка, он должен знать историю языка и много чего еще. Ну вот, кроме того, этот человек должен быть легким на подъем, поскольку профессия связана с поездками. Дальше, он должен быть человеком коммуникабельным. То есть он должен уметь расположить к себе собеседника, да, информанты, как мы говорим, угу. да, вот, и вызвать у него доверие и желание, чтобы человек рассказывал себе о себе.
Ну да, вот. Ваша задача какая? Как можно дольше заставлять человека говорить, правильно? И говорить связно, чтобы это был рассказ. А раз это рассказ, то там, хочешь не хочешь, появляются разные конструкции. И сам рассказ интересен, и человек вроде рассказывающий, рассказывая, становится ближе. И можно его вот доить на слова, на конструкции, и, естественно, диктофон
совершенно
все это схватит.
Совершенно верно. И когда мы приезжаем в деревню, то задача найти из всех жителей самого интересного, самого разговорчивого. И, конечно, информантами по большей части являются старухи. Женщины, безусловно. Да. Вот, замечено давно, что мужчины легче теряют диалект. Это связано с тем, что они там служили в армии, воевали, они ездят в город или в города, они общаются с другими людьми. А женщина, которая за пределы своей деревни, в общем, почти не выходит, вот она действительно является хранительницей языка. И вот в связи с вот, тем, о чем вы сказали.
А мужские и женские конструкции речи не так, наверное, отличаются.
Знаете что? Вот буквально месяц тому назад в Вологде вышла книга «Диалектологи вологодские» Елена Николаевна Шаброва. Есть такой диалектолог в Вологодском университете. Угу. Она была инициатором этих исследований. Вот вышла книга об особенностях мужской диалектной речи. Но поскольку я получил ее буквально позавчера, действительно, угу, да, то не успел еще посмотреть. Действительно, такая вещь, как гендерный аспект речи...
Не рассматривался.
Нет, на материале говоров он, угу, он рассматривается впервые. Угу. Как говорит женщина, как говорят мужчины. Вообще в лингвистике, да, гендер и язык, эта тема довольно популярная. Вот. Угу. Но сейчас я не буду об этом говорить.
Да, хорошо.
Вот. Но вопрос ваш действительно оказался прямо, угу, прямо в точку. Вот. Я хочу показать вам книгу, раз уж мы заговорили о текстах, угу, о том, чтобы, значит, вот, информанты говорят, которая вышла в 2009 году по инициативе Леонида Леонидовича Касаткина. Вот я стала говорить о том, что есть учителя, и вы об этом говорите, угу, да? И вот Леонид Леонидович Касаткин из таких людей. И в моей, собственно, жизни, профессиональной жизни, да, он сыграл, ну, важнейшую роль. Вот. Книга, о которой я говорю, называется «Русская деревня в рассказах ее жителей».
А кто издал?
АСТ, Москва, АСТ Пресс, угу, 2009 год, и потом была допечатка в 2010 году. Угу. Что это за книга? Вот, по сути дела, авторами этой книги являются русские крестьянки. Это те самые старухи, с которыми мы имели дело в наших экспедициях, причем задача отбора текстов в следующем состояла. Значит, это должна была быть очень разговорчивая бабушка, в речи которой представлены типичные диалектные черты, и главное, чтобы эта бабушка была способна на долгий монолог. Таких людей много, но меньше, чем нам хотелось бы. И диалектологи выбирали из своих записей подходящие, вот, и дальше расшифровывали их, стараясь передавать особенности диалектной речи. И вот в этой книге они представлены.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что это «Светлый вечер» с Петром Орешковским. В гостях у нас сегодня Ольга Геннадьевна Равнова, диалектолог, специалист в говорах и диалектах русского языка. И мы как раз говорили о том, что есть диалектология, и сейчас уже, я так понимаю, переходим к делу и переходим к учителям и бабушкам, потому что, наверное, есть что вспомнить и как с одной стороны, так и с другой. И тех, кто учил, и тех, кто рассказывал.
Вот для меня Леонид Леонидович Касаткин является примером человека, который никогда не изменял себе и никогда не изменял своей специальности. Он родился в 1926 году. Вот. Он участник войны. Он сын репрессированных родителей.
А родился где?
Он родился в Бишкеке, то есть во Фрунзе, куда родители его были сосланы.
Угу.
Вот. Родители познакомились в Соловецком лагере, образовалась семья. Да, и в 37-м году отца расстреляли, вот, мать, понимая, что дальше расстреляют ее, отправила 11-летнего тогда сына к родственникам в Одессу.
Угу.
И вот Леонид Леонидович до начала войны жил в Одессе у родственников.
И мама не знала?
Мама была в ссылке,
ну, да.
Да, а он был в Одессе. И
жил без мамы.
Жил без мамы, жил у родственников. И вот в 2015 году, два года назад, мы с ним были в экспедиции в Одесской области у старообрядцев в селе Великоплоском. И, конечно, путь нашел через Одессу. И Леонид Леонидович показывал мне и нашим коллегам, одесситам, историкам, которые занимаются староверами, значит, не диалектологам, а историкам, свою Одессу. Вот Одессу 41-го года. Он говорил, вот на этом месте был колодец. Город был под осадой немецкой, да, воды не было, водопровод был разрушен, и вот, значит, мы ходили. А здесь там была такая-то лавка, вот здесь жгли костры, а вот угол этого дома был разрушен, потому что бомба попала, обстреливали. Вот, это вот была такая Одесса...
Одесса по памяти, да.
Одесса по памяти, да. И он... попросился на фронт. Он видел, как немцы бомбили Одессу, как она горела. И он сказал, что вот желание отомстить и наказать врага, вот был в нем очень сильным и просился на фронт. Вот. Но при этом прибавил себе год, чтобы старше быть, да? Вот. Но военком, увидев перед собой 17-летнего мальчишку, ну, по документам подделанным, да, там 18 лет, и увидев, что он сирота, он его не взял на фронт. Вот. И он был эвакуирован из Одессы. И попал на фронт в 43-м году.
Угу.
Вот.
Большая разница.
Был ранен. Год он отвоевал, был ранен, вернулся. И закончил потом филфак Московского государственного университета.
И остался в Москве.
Он не остался в Москве. Поскольку у него не было московской прописки, вот, а с этим было, хотя у него были родственники здесь, тем не менее московской прописки у него не было. Он добился свободного распределения и уехал преподавать в город Моршанск, Тамбовская область, в учительский институт, где среди прочих предметов преподавал и диалектологию. А это 52-й год, то есть ни учебников по диалектологии, ни там каких-то, ну, программы были, а каких-то живых материалов не было. Но он вел практические занятия, так сказать, опираясь на какие-то там бумажные описания, наработки, что называется. Вот, и на свои наработки. Об экспедициях тогда еще речи не было. И вот на последнее практическое занятие он придумал провести в деревне. Значит, Моршанск, Тамбовские говоры, южнорусские. Вот. Он сказал, что он у директора этого учительского института вытребовал грузовик, посадил туда девчонок-студенток, и они поехали там за 15 километров в ближайшую деревню. Вот. И распределились на группы, ходили по бабушкам, записывали в тетрадочке особенности их речи, а потом вечером садились где-нибудь на пригорке, значит, и обменивались впечатлениями, кто какие диалектные особенности увидел. Услышал, вернее. И вот с 53-го года по 2015-й, то есть это 63 полевых сезона, Леонид Леонидович ездил в экспедиции. причем часто не по одному разу в год, а по несколько.
Ветеран.
Да, вы знаете, второго такого диалектолога назвать, пожалуй, и невозможно. Более того, когда в 61-м году он поступил в аспирантуру Института русского языка, а отдел диалектологии тогда, вообще тогда вот в 60-е годы, диалектологи всей страны работали над созданием капитальнейшего труда диалектологического атласа русского языка. Вот это было дело...
Который в результате и вышел.
Да, это было дело государственной важности. Программы пединститутов по диалектологии были, что называется, заточены под ДАРЯ, как мы его называем, аббревиатура. Практика студенческая была, на это средства выделялись. И, в общем, студенческими силами, студенческими экспедициями под руководством преподавателей, аспирантов, сотрудников академических институтов было обследовано, страшно сказать, 4000 населенных пунктов. Вот, и материал там собирался по единой программе, она включала в себя порядка 300 вопросов.
А кто во главе стоял? Все...
Во главе чего?
Вот, даря этого диалектологического...
Рубен Иванович Аванесов.
А,
Рубен Иванович Аванесов, который Леонид Леонидович Касаткин, академик Академии наук СССР, известный тоже историк языка, диалектолог. Ну вот Леонид Леонидович считает его своим учителем, безусловно. Вот, но я Аванесов, для меня Аванесов – это имя, это его статьи, учебник под его... Я не, не застала его, что
понятно,
называется.
Понятно.
Вот. И три тома этого атласа, фонетический том, где представлены диалектные фонетические черты, значит, грамматический том, морфологический, лексический, вот они выпущены. Это три очень тяжелые папки, изрядно они весят. В каждой из них порядка 100 лингвистических карт, на которые нанесены разным цветом, разными значками диалектные различия в области, соответственно, фонетики, лексики и морфологии. Фонетики, лексики и грамматики, ну, морфологии, да. Вот, и, как я уже сказала, 300 вопросов, на 300 вопросов нужно было собрать...
Ответы.
Да, собрать ответы. Вот, затем весь этот колоссальный, огромнейший материал стекался в отдел диалектологии Института русского языка.
Угу.
Там он систематизировался, обрабатывался, и вот несколько поколений диалектологов над этим
трудились.
Работали, трудились, да. Вот, и в 86-м году мне нравится об этом говорить, коллектив авторский «Атласа» был награжден Ленинской премией. В истории лингвистической науки это редчайший случай. Вот. А Леонид Леонидович большой поборник всяких технических новшеств, которые предлагает время. Вот в 61-м году он начинал ездить с этими страшными, тяжеленными магнитофонами, как сундук огромный. Вот, плюс еще тяжелые батареи, плюс еще катушки, а каждая катушка всего-навсего на 25 минут. Поэтому тут надо было особенно точно выбрать информанта, и здесь своя методика выработалась, чтобы не гонять эту пленку зря, ну и так дальше, так дальше. Вот.
И все ведь это хранится, наверное, да?
Да. И у нас в Институте русского языка существует огромная фонотека архивных записей диалектной речи. Причем самые ранние из них сделаны в конце 40-х годов. И можно послушать, как говорили жители, например,
ну,
Щукина, Новых Черемушек, Карачарова и многих-многих других деревень, которые давным-давно
вошли
в черту. Да. Можно услышать, например, как говорит московская купчиха из-за Москворечья, скажем, там 1876 года рождения, чудом уцелевшая, и диалектологи записали ее речь. Это много тысяч часов записей, и с каждой экспедиции мы привозим...
А зачем все-таки это нужно? Вот я понимаю, но я хочу, чтобы это сказал специалист, чтобы люди нас слушающие поняли, какой научный выхлоп. Потому что, я не могу молчать, я скажу, что, скажем, археологи работают вместе с диалектологами, потому что, когда археологи наносят на свою карту, скажем, какие-то черты свойственные, например, там, ростовской земли и новгородской земли, которые на севере сталкиваются, когда они начинают подниматься вверх за пушниной, в сторону Югры глядят. Новгородцы вроде там давно, а Москва потом, Ростов, Москва начинают лезть снизу, и оказывается, что естественно, вместе с ними, с поселениями, лезут и говоры, и они, вот ваши исследования, ложатся на эту археологическую карту, подтверждая еще раз исследования археологов. Но это один из примеров.
Диалектологи вообще в тесном контакте с археологами работают. Действительно, и с археологами, и с историками еще. Потому что вот из оглоса вы слово это употребили, да, современные, могут совпадать с границами древних княжеств. И более того, есть даже такая идея, что можно проследить и древние племенные различия, как бы еще более глубокие по времени, да, различия.
Это, мне кажется, языке. Странным, но...
Но вот есть и такие.
Есть такие высказывания. Нам нужно сейчас нырнуть и спрятаться от наших слушателей. Напомню, что это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским, и в гостях у нас диалектолог Ольга Геннадьевна Равнова. Мы скоро вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».